В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 5 декабря, понедельник, и в ближайший час поговорим о таком. Расследование трагедии в Княжичах взял под личный контроль генпрокурор Украины. Телевышку на горе Карачун открыл президент Украины Петр Порошенко.
Мене прохання, щоб також нас проінформували щодо впевненого прийому радіо ФМ по всій лінії зіткнення.
Сегодня день волонтера. С каким девизом подошли к нему люди, помогающие фронту и гражданским?
Волонтерство в Украине – это настолько беспрецедентное явление, что оно так просто не закончится.
А в студии мы поговорим о том, как живут люди с инвалидностью по обе стороны линии разграничения. В студии волонтер инициативной группы «Ответственные граждане» Евгений Шибалов, а также руководитель фонда «Парамир» Евгений Струков. Если вам есть что рассказать о жизни людей с инвалидностью на Донбассе или родом с Донбасса, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов, он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, давай поприветствуем наших новых слушателей в Константиновке, Дружковке, Бахмуте и Торецке. Они нас теперь слышат на частоте 94 FM. Почему?
Приветствуем всех радиослушателей. Таки, да, запустилась сегодня вышка на горе Карачун. Об этом подробнее через пару секунд. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в запуске трансляции украинских теле- и радиоканалов с телевышки на горе Карачун в Донецкой области. Прямая трансляция этого события была доступна на странице президента в Facebook. Порошенко отметил, что побывал на передовой. По его словам, в прифронтовой зоне ощущается нехватка достоверной информации. Президент Украины остался доволен тем, что на Донеччине начали выполняться его поручения по восстановлению украинского вещания на Донбассе. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, нарушения режима тишины были зафиксированы на всех направлениях. В частности, пророссийские сепаратисты 26 раз открывали огонь в сторону позиций вооруженных сил Украины, говорит Андрей Лысенко.
Луганский противник начал стрелять одразу в трех районах. Меж Жовтим та Лопаскиным, у Кримського та під Попасною. На Донецькому напрямку вчора відбулося три тривалих і потужні обстріли. У Луганському, в Авдіївській промзоні та на позиції шахта Бутовк. На Маріупольському напрямку найпотужніші ворожі обстріли вчора сталися у Мар'їнці та Широкіному.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах Ясиновата и Докучаевска, Саханки, Трудовских и Старомихайловки. Сепаратисты группировки ЛНР заявляют о четырех обстрелах со стороны украинских военных, в частности, обвиняют в обстрелах своих позиций у села Веселая гора. В Авдеевке, Верхнеторецке и окрестных населенных пунктах восстановили водоснабжение, которое отсутствовало с 1 декабря из-за обстрелов боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, только в субботу российская сторона предоставила письменные гарантии прекращения обстрелов района проведения ремонтных работ. Ремонтники сразу же выехали на объект, написал Жибривский, добавив, что в это время вода людям подавалась по графику. Контрольный пункт въезда-выезда Марьинка в настоящее время работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что сегодня утром КПВВ Марьинка не открылся. Такое решение принял штаб АТО из-за того, что до 13 часов группировка ДНР не осуществляла пропускные операции на данном направлении со своей стороны. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 6 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода, ночью без осадков, днем ожидается снегопад. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Расследование перестрелки в Княжичах взял под личный контроль генпрокурор Украины Юрий Луценко. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намерен досрочно вернуться в Украину из Канады из-за трагедии. Об этом заявил «Украинской правде». Глава украинского МВД рассказал, что завтра проведет встречу с двумя министрами, после чего вылетит в Украину. Остальные встречи он пообещал отменить. Таким образом, министр вернется в Украину в ночь на среду. Ранее же он планировал пробыть в Канаде всего 3 дня. По его словам, ситуация расследуется, и он в курсе всех деталей. Напомню, в ночь на воскресенье в селе Княжичи Киевской области погибли 5 правоохранителей. Убиты 2 сотрудника госслужбы охраны, 2 полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД. Подробнее о трагедии нам расскажет наш корреспондент Михаил Штекер. Он сейчас в нашей студии. Здравствуй, Михаил.
Добрый вечер.
Михаил, знает ли история современной Украины вот подобные трагедии?
Те сотрудники, бывшие сотрудники уголовного розыска, с которыми я сегодня общался, говорят, что не знают. Потому что, в принципе, перестрелка между двумя разными департаментами, отделами полиции, это из ряда вон выходящее событие. Я напомню, что по официальной версии сотрудники, оперативные сотрудники ждали в засаде. По инструкции у них не должно было быть с собой никаких удостоверений, они работают в штатском. По инструкции они не имели права связываться со своим командованием, которое направило их на эту спецоперацию, когда их приехали арестовывать сотрудники госохраны. Однако моих собеседников удивило то, что спецназ открыл огонь по машине, несмотря на то, что машина была соответствующим образом маркирована. Это была машина полицейская, на ней не было мигалок, если верить фотографиям, размещенным, ну, с места событий, которые сейчас размещают СМИ. Мигалок не было, но были разноцветные полосы. Кроме того, как заметил один из моих собеседников, позже те, кого подозревают сейчас в разбое, были задержаны. Они были задержаны на совершенно других машинах. Это были джипы, я сейчас не помню, или Mitsubishi, или Range Rover. Ну, их нельзя было принять вот за ту Toyota Prius или Deo какой-то, на котором приехали сотрудники госохраны. То есть информации, к сожалению, пока очень мало. Я надеюсь, что поскольку взято под контроль вот расследование, мы уже скоро услышим хоть какие-то дополнительные данные.
Михаил, а какая вообще официальная версия произошедшего и о каких нестыковках говорят журналисты, эксперты, есть ли вообще о чем говорить?
Ну, да, есть о чем говорить. Вот, в принципе, все идет плавно, понятно, пока не приезжает полицейский спецназ. Я напомню, что в перестрелке погиб один из сотрудников этого спецназа, майор, возможно, командир того подразделения, которое приехало. Мы пока этого не знаем, этой информации у нас нет. Вот мои собеседники, как я уже говорил, не понимают, почему был открыт огонь на поражение. Если верить информации, опубликованной на сайте Киевской областной прокуратуры, а именно она ведет непосредственное расследование по делу, сотрудники госохраны открыли огонь в ответ. То есть вначале начал стрелять полицейский спецназ. Почему, следствию предстоит еще установить.
Кто ведет расследование сейчас? Вот мы знаем, что Арсен Аваков лично пообещал взять под контроль. Кто-то еще этим занимается? И говорят ли уже о каких-то результатах, когда выйдут к прессе с какими-то новостями?
Ну вот ждем от Киевской областной прокуратуры. Сегодня там работала следственная оперативная группа на месте преступления. Я надеюсь, что это будет расследовано достаточно скоро. Опять же, сошлюсь на собеседников, бывших сотрудников УГРО, уголовного розыска. Они говорят, что можно вспомнить этот трагический случай, когда погибло 2 полицейских в Днепре недавно. Расследование было проведено очень быстро. Ну, как бы, когда правоохранителям нужно быстро провести расследование, то они способны это сделать. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время ждем каких-то новостей.
Вот только недавно было создано это спецподразделение КОРД, и уже вот такой инцидент. Будем надеяться на то, что все-таки мы скоро получим новости о расследовании.
Да? Да, просто я хотел напомнить, что оно было создано недавно, но по большому счету мои собеседники, с которыми я общался, напоминают, что в самом подразделении КОРД есть достаточно много людей, которые до этого служили в спецподразделениях милиции. То есть говорить о том, что это там было новое прямо спецподразделение, не совсем корректно.
версия неопытности можно сразу исключать.
Да, это с большой долей вероятности можно говорить о том, что это были опытные спецназовцы полицейские.
Будем следить за развитием событий. Спасибо. Со мной в студии об этом инциденте беседовал Михаил Штекель.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
На горе Карачун открыли телевышку. Запустил вещание на передающей станции Краматорск президент Украины Петр Порошенко. Новая вышка построена взамен предыдущей, разрушенной в 2014 году. Она на 40 метров короче разрушенной. На вышке установлены передатчики 24 местных и национальных телеканалов. На открытии вышки побывал и корреспондент «Донбасс Реалии» Никита Луцкий. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Никита.
Добрый вечер, студия.
Никита, мы знаем, что вот несколько раз открытие телевышки на горе Карачун откладывалось. Сейчас не было ли опасения, что не отложат открытие, и долго ли вообще пришлось ждать этого?
Особых опасений, к счастью, не было. До этого около 2 недель оборудование, по словам ведущего инженера Сергея Ильенко, активно тестировалось на предмет того, как оно вообще работает и насколько устойчивый сигнал. Что же касается вообще срыва возможного сегодняшнего мероприятия, то, конечно, некоторые, может быть, шутки были и просто из-за того, что очень долго ждали прибытия президента, более 3 часов, и многие уже начали сомневаться, а действительно ли он прилетит. Но, тем не менее, около 4 часов вечера это состоялось, президент прилетел и вещание запустили.
Никита, в СМИ многие жаловались на то, что на открытие пустили не всех журналистов. Так ли это и почему?
Да, действительно, это так. Облгосадминистрация или военно-гражданская администрация был организован трансфер. Организовано всех журналистов, а это около 40 или 50 человек, усадили в автобус. И этот автобус доставил корреспондентов на саму гору, на сам Карачун, к радиотелепередающей станции. Однако же, когда сотрудники охраны президента или СБУ, нам не удалось выяснить, кто были эти люди, когда они начали проверять всех по документам, 3 журналистов и 1 сотрудника пресс-службы самой военно-гражданской администрации не выпустили из автобуса, никто никаких причин официально не озвучил, и эти люди все время оставались в автобусе по завершению мероприятия, когда президент уже уехал с телецентра на горе Карачун, всех отпустили и все были доставлены обратно в Краматорск.
Никита, давай напомним нашим слушателям, какие города и поселки получат сигналы этой вышки и достигнет ли он неподконтрольной территории?
Сегодня высота вышки составляет 183 метра, а радиус устойчивого приема сигнала, по словам инженеров, составляет 64 километра, но опять-таки в зависимости от рельефа местности где-то меньше, но максимум это 64 километра фактически от Краматорска. То есть, по словам инженеров, сигнал до неподконтрольной территории с вышки на горе Карачун не дойдет ни FM-передатчиков радио, ни телевизионных передатчиков. Присутствующий президент на мероприятии по скайпу общался с городскими чиновниками из города Торецк, это прифронтовой город, и там нам в онлайн-режиме подтвердили, что да, действительно, в Торецке сигнал украинских телеканалов с горы Карачун транслируется. Также глава государства отметил, что сейчас, возможно, планируется установка еще 2 временных передатчиков вдоль линии разграничения. И по словам чиновников, как раз эти передатчики и предназначены для того, чтобы распространить сигнал украинских телеканалов и радиостанций на неподконтрольную территорию, главным образом в город Донецк.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент «Донбасс Реалии» Никита Луцкий. Он побывал сегодня на открытии телевышки на горе Карачун.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о жизни людей с инвалидностью по обе стороны от линии разграничения. Для этого мы пригласили в студию Евгения Шибалова, волонтера инициативной группы «Ответственные граждане». Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору вскоре подключится руководитель фонда «Парамир» в Харькове Евгений Струков. 0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Если вам есть что рассказать о жизни людей с инвалидностью по обе стороны линии разграничения, как они живут, помогает ли им кто-то и так далее. Евгений, вот самый главный к вам вопрос. После выдворения с неподконтрольной территории, которая случилась вот зимой, да, этого года, в феврале, кто-то помогает сейчас людям с инвалидностью там, сколько их там осталось, вот в каком состоянии вы их оставили, есть ли у вас информация о том, как они живут там?
Ну, я начну с конца с цифр, к сожалению, точной статистики у меня нет, и я не уверен, есть ли она у кого-либо. Но цифры на начало конфликта были такими, последняя информация, которую мы успели получить, что только в Донецке, в городе, по состоянию здоровья, эту территорию не смогли покинуть 30 тысяч человек. То есть это те инвалиды, которые были на попечении социальных служб, которым социальные работники приходили домой, потому что передвигаться и обслуживать себя самостоятельно эти люди уже не могли. Я подозреваю, что с тех пор цифра выросла по той простой причине, что к тем, кто получил инвалидность, добавились люди, непосредственно раненые в результате боевых действий, то есть люди, которые страдали от осколков снарядов главным образом, либо от брошенных, забытых минных полей. А также люди, которые на тот момент находились в специализированных клиниках на неподконтрольной территории, в первую очередь это психиатрические и онкологические клиники. То есть вот эти люди тоже остались там. И главной проблемой все это время, пока мы с ними работали, это была невозможность доставить туда нужные им специализированные медикаменты, которых в свободной продаже нет. То есть, например, людям с самыми тяжелыми стадиями рака нужны сильные обезболивающие. Их не продают в аптеках, потому что это препараты, приравненные там, либо к наркотикам, либо к прекурсорам. И ни одна гуманитарная организация на третьем году войны не имеет разрешения на поставку таких медикаментов на неподконтрольную территорию. То же самое были огромные проблемы с тем, чтобы доставлять там, инсулин людям, больным сахарным диабетом. А с тем, чтобы доставлять препараты тем людям, которые проходят там заместительное лечение от наркотической зависимости. И, конечно, огромная проблема – это препараты, нужные людям с психиатрическими заболеваниями. То есть была попытка там эвакуировать оттуда там те же психиатрические лечебницы, но эти люди, ну, они социально дезадаптированы, они не могут сами о себе позаботиться, не говоря уже о том, чтобы там проделать большое путешествие. То есть он-то может уехать из Донецка, но куда он в итоге приедет, не знает
даже. И кто о нем заботиться будет, собственно говоря.
Да, и кто о нем будет заботиться, собственно говоря, и куда он поедет.
Как вам удавалось, вот если чуть-чуть поподробнее, тогда все-таки как-то удавалось вот эти вот заместительную терапию, лекарства, обезболивающие, все-таки поставлять каким-то образом людям или находить какие-то выходы из этого?
К сожалению, все, что мы могли брать на себя, это помогать им, скажем, второстепенными вспомогательными лекарствами. То есть основные медикаменты к этим людям не попадали, равно как и поскольку они остались там, они не получают никаких социальных выплат, соответственно, даже если бы эти лекарства были, купить их тоже нельзя. Когда начались поставки медикаментов через неконтролируемый участок границы из России, тоже были огромные проблемы, потому что врачи же учились по украинской номенклатуре, они даже не всегда могут подобрать аналог нужного препарата.
С момента вашего выдворения вашей группой «Ответственные граждане» с неподконтрольных частей Донбасса кто-то занимается этими инвалидами, этими людьми? Вот есть ли у вас какая-то информация?
К сожалению, у нас очень мало информации о том, что там происходит. И, к сожалению, перед нами была выдворена специализированная миссия, это «Врачи без границ», которая как раз имела программы вот именно для таких людей в очень сложной ситуации. То есть у них была специальная программа противотуберкулезная для тех, кто оставался еще на той территории в местах лишения свободы. была отдельная программа для людей там, с позитивным ВИЧ-статусом. Что с этими людьми после того, как наша и еще несколько миссий прекратили работу, я просто не знаю.
Вы можете предположить?
Ну, я предполагаю, ну, судя по тому, что я видел раньше, я предполагаю, что имеет место, скажем, нерегулярная их поддержка, да, то есть, например, в какой-то момент вот был такой эпизод, что из России с одним вот этих гуманитарных конвоев там в Донецк попала большая партия инсулина. Ее оказалось достаточно, чтобы там закрыть потребность всех медицинских учреждений на несколько месяцев. Но новых поставок не было, и инсулин возили людям уже мы по индивидуальным заявкам, ну вот лично вручали точечно. Ну, то есть я предполагаю, что где-то на том же уровне оно и остается.
Евгений, а вот и опять же, исходя из вашего опыта работы на неподконтрольной территории, там и остались социальные работники, то есть люди, которые, ну вот не волонтеры, да, а люди, которые сотрудничают с фактической властью и ходят, проведывают инвалидов, психически больных и так далее и тому подобное. Их там много людей вообще этих?
Да, и это, к сожалению, скажем, значительная часть персонала этих служб, это люди, которые выехали, а после вернулись. Потому что аналогичного рабочего места на подконтрольной территории им так и не предложили. И они воссоздали, в общем-то, структуру в том виде, в котором она работала до войны. То есть, например, мы работали с там, разными социальными учреждениями, в том числе детскими приютами, и дети, сироты попадают в этот приют через усилиями тех же социальных работников, что и до войны.
Очень интересно вот услышать все-таки, как живут люди с инвалидностью на неподконтрольной территории. Если вы знаете что-то об этом, звоните к нам в студию 0800 300 403, расскажите, пожалуйста, об этом. Евгений, сейчас, насколько я знаю, вы продолжаете все-таки вашу волонтерскую деятельность. Расскажите, пожалуйста, где вы ее ведете, что вы делаете сейчас?
Сейчас мы делаем почти то же самое, что и делали раньше, но только с подконтрольной стороны. То есть, если раньше мы старались помогать людям по обе стороны линии разграничения, хотя больше концентрировались, конечно, на неподконтрольной части, потому что, ну, кроме нас, мало кто имел туда доступ. Вот сейчас мы работаем в так называемой красной зоне, то есть районы, прилегающие к линии разграничения, и буферная зона, но уже попадаем туда из Краматорска, где сейчас находится офис нашей организации.
И что вот, если по теме нашего эфира, как себя чувствуют люди с инвалидностью, много ли их, в чем они нуждаются, хватает ли вам медикаментов или чего, что им там требуется? Вот расскажите, пожалуйста, об этом, если какую типичную историю, да, какую-то представить.
Главная проблема людей с инвалидностью, которые живут на подконтрольной части, это то, что процедуры предоставления им государственной помощи не изменились, несмотря на новые условия. То есть мы, например, сталкивались со случаями, когда, допустим, в поселке Опытное под Авдеевкой, от людей, чтобы там переоформить им там, группу инвалидности, заново переназначить пенсии, социальные выплаты, от людей требуют лично являться там, в управление пенсионного фонда или на врачебную комиссию.
Которая находится где?
Которая находится ближайшая, пенсионный фонд ближайший в Авдеевке, а куда их просили на медобследование подъехать, я уже и не помню, но дело в том, что из этого поселка Опытное в Авдеевку ведет дорога, которая нанесена на карту как линия разграничения. То есть, я не знаю, кем нужно быть, чтобы не осознать ненормальность такой ситуации, да, что ты требуешь от больного человека, инвалида, попасть к тебе по линии разграничения. То есть,
знаете, как справка, придите к нам, засвидетельствуйте свои смерти.
Да, или как о том, что у нас там люди, которым ампутировали конечность, обязаны там раз в год или раз в два года заново подтверждать свой статус. То есть
бюрократия, вот этот абсурд.
Да, вот этот в нынешней ситуации вот старая бюрократическая система выглядит откровенно абсурдной, а местами просто недееспособной. То есть очень многие люди вот именно в таких самых глухих, труднодоступных местах, имея формальное право на государственную поддержку, ее не получают. Не говоря уже о том, что те лекарства, которые отдельные категории инвалидов раньше получали бесплатно, обращаясь в лечебные учреждения, опять-таки в таких местах их не получают по той простой причине, что не могут в эти учреждения добраться. То есть в некоторые из этих районов Военные блокпосты даже скорую помощь не всегда пропускают.
Я правильно понимаю, что вот люди с инвалидностью в красной зоне, так называемой, они вообще сидят без денег, то есть они не могут получить даже свои социальные выплаты, причитающиеся им, да, это пенсии, может быть, там, ну, по пособиям по инвалидности?
Они-то, может быть, их и получают, но в поселке, от которого не осталось ни одного целого дома, деньги, в принципе, бесполезны. То есть нужно добраться до, хотя бы до места, где есть банкомат, чтобы снять эти деньги и купить себе на них лекарства. То есть люди остались без доступа к тем услугам, которые они могут или должны получить, бесплатно или за деньги, или неважно. То есть старая система в таких районах не работает, новой создана не было.
А что вы предлагаете делать? Вот какой выход тут можно себе представить, чтобы им, ну, социальные работники те же возили продукты, лекарства или что?
Я думаю, это вопрос прежде всего координации органов власти на местах, потому что когда речь идет о гуманитарных миссиях, да, наши и так далее, то мы спокойно контактируем с специализированным подразделением вооруженных сил, которое называется цивильно-войсковое спецоборудование, ЦИМИК. И мы, офицеры ЦИМИКа, они очень отзывчивые люди, они, скажем, глубоко информированы о насущных проблемах там, местного населения вот в этой непосредственно зоне военных действий. И они с радостью делятся информацией, организовывают сопровождение, готовы оказывать любую поддержку, но почему-то к ним обращаются не государственные агентства и организации, но при этом почти никогда не обращаются государственные ведомства.
То есть государству де-факто все равно, ну, если судить по тому, что делается, да?
Если судить по тому, что делается, то получается, что да. То есть на низовом уровне государственная система проявить инициативу не способна, а сверху об этом просто никто не задумывается, потому что не знает, что там происходит.
Евгений, еще такой вопрос к вам. О каком количестве людей с инвалидностью мы говорим? И, ну, вдогонку вопрос, хотя он может быть и абсурдный, почему эти люди не уезжают? Да по каким вот самым распространенным причинам они остаются в красной зоне, в серой зоне, да и на подконтрольной территории, если там есть какие-то проблемы?
А главная причина, которая держит человека на месте, это состояние здоровья. То есть очень часто такие люди не способны там, выдержать далекую поездку каким-либо другим транспортом, кроме реанимобиля или там, специализированной машины скорой помощи. В этом была проблема, когда пытались организовать эвакуацию инвалидов оттуда, с неподконтрольной территории. То есть тогда получилась такая ситуация, что реанимобили оттуда не выпускали посты ДНР, а специализированные лекарства туда не пропускали украинские посты. И вот как бы люди оказались заложниками как бы двух запретов. А что касается подконтрольной стороны, то прежде всего это отсутствие места, куда можно этого человека переместить. То есть нельзя же вывести человека там из опытного и оставить в поле за Авдеевкой. Но это означает, что как бы что там, ты просто его медленно убиваешь. А подготовленной, там, организованной вот базы для размещения таких людей нет.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, говорите.
Ну вот, говорили вот по телевизору, это вот по российским каналам, вот по украинским каналам, я вот слышал также у нас. Что будут переселять, хотят переселить Красногоровку и Марьинку, людей переселять, теплые квартиры. Ну,
в чем ваш вопрос? Задайте вопрос.
Вот в чем вопрос, а почему, что нельзя им сделать отопление там, привезти уголь побольше, там же волонтеры же, волонтеров наймите. Пусть делают квартиры им там.
Хорошо, спасибо.
Надо вот заняться.
Спасибо за вопрос. Евгений, точно бывает в Красногоровке и в Маринке,
да,
я думаю,
и,
да?
Ну, к сожалению, силами волонтеров можно решить критическую проблему, да. То есть, когда тут у нас был в свое время проект, что мы поддерживали людей, которые там пережидают активную фазу военных действий в подвалах и убежищах. С одной стороны, это была Марьинка, с другой стороны, Петровский район Донецка. То есть мы можем привезти обогреватели, чтобы люди там, ну, грубо говоря, месяц-два как-то продержались. Мы можем привезти противовирусные препараты, чтобы люди при этом там не простудились. Но когда речь идет о долговременном, стабильном создании там какого-то хотя бы минимального уровня жизни усилий волонтеров здесь недостаточно. То есть это должно быть все-таки работа государства, если государство само не справляется, при поддержке крупных гуманитарных миссий, которые на этом специализируются и которые там отработали уже не один такой конфликт. Поэтому, извините, это точно не к волонтерам.
Да, там еще вот, как заявляла Донецкая военно-гражданская администрация, что деньги в серую зону, так называемую, просто нельзя вкладывать, потому что, ну, вот там есть там свои определенные ограничения, что, грубо говоря, завтра это могут разрушить. То есть так это объясняет донецкий губернатор. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут, мы послушаем свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
На Луганщине планируют поставить две телевизионных вышки, а в Донецкой области установят башню в Покровском. О таких планах сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стейц перед открытием восстановленной телевышки на горе Карачун в Славянске, передает «Украинская правда». По его словам, министерство по вопросам временно оккупированных территорий предлагает заложить на это в бюджете 50 миллионов гривен. Кроме того, глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский сообщает, что пока рассматривается вопрос строительства вышки в Покровском, планируется установить два передатчика ближе к линии фронта на деньги спонсоров. Это объясняется тем, что вышка на Карачуне из-за географических особенностей региона не добивает до линии размежевания и, следовательно, украинское вещание не попадает на оккупированные территории. Украинские активисты в Лондоне призывают правительство Великобритании проверить деятельность украинского бизнесмена Рината Ахметова по британским антикоррупционным и антитеррористическим законам. Общественное движение «Лондон Евромайдан» сообщило, что готовит соответствующее обращение к британскому ведомству. Активисты считают, что на неподконтрольных территориях востока Украины предприятия Ахметова контролируются сепаратистскими формированиями, и такая деятельность может быть поддержкой терроризма. Проверки, по мнению активистов, требует также ситуация с недавним повышением тарифов на электроэнергию в Украине по новой схеме, что, по их словам, оказалось выгодным для предприятий Ахметова. Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании с российской компанией «Газпром» штрафа и пени по иску антимонопольного комитета в размере 172 миллиардов гривен. Соответствующее решение принято на закрытом заседании суда. В компании «Газпром» это решение суда пока не комментируют. В январе текущего года антимонопольный комитет Украины оштрафовал российский «Газпром» на 86 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. Российская компания не отрицает обвинения. Служба безопасности Украины готова к освобождению блогера Эдвард Нет, задержанного в Луганске по формуле 1 к 3. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Лига Нет. По его словам, задержание блогера лишь подтверждает то, что в группировках ЛНР и ДНР, цитирую, нет адекватного поведения со стороны тех, кто принимает решения. Ранее группировка ЛНР задержала в Луганске блогера под ником Эдвард Нет, обвинив его в шпионаже.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Во второй части программы слушайте, каковы правила безопасности для проукраинских граждан группировки ДНР и как изменилось отношение гражданских к волонтерам за эти два года. А пока мы возвращаемся к разговору в нашей студии. У нас в гостях волонтер инициативной группы «Ответственные граждане» Евгений Шибалов. Мы говорим о том, как живется людям с инвалидностью по обе стороны линии разграничения. Евгений, такой вопрос к вам. Каково моральное состояние людей с инвалидностью, которыми вы общаетесь? Отличается ли оно от, грубо говоря, людей с неинвалидностью в той же красной серой зоне? В частности, я у вас в паблике ВКонтакте «Ответственные граждане» прочитала Татьяне из Краматорска, даже это не серая зона. Вот ваши волонтеры пришли к ней, а она живет вместе со своим молодым человеком, и волонтеров поразило, насколько грязно, не убрано в их доме, в их дворе, это частный двор, и на вопрос «Зачем?», ну, «Почему вы не убираете?», отвечали «Зачем?». То есть вот как себя чувствуют люди с инвалидностью, держатся ли они? Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, а я начну по порядку, да, по мере того, как я вообще знакомился с этими людьми. Первое, что меня в них удивляло, они очень часто не могли поверить, что все, что мы им привезли, бесплатно. Они постоянно спрашивали, а будут ли они за это что-то должны, и сколько они должны, и даже пытались как бы нашим волонтерам, нашим экипажам платить за то, что мы привезли. А второе, очень часто им тяжело было поверить, что они вообще еще кому-то нужны. И я думаю, вот то, что они, такие люди там случаются, действительно опускают руки, перестают следить за собой, за своим жилищем, это прежде всего следствие вот этого отчаяния. То есть вот это точно те люди, которые не были избалованы ничьим вниманием 2,5 года войны. И до войны, откровенно скажем, тоже. Поэтому, мне кажется, если говорить о проблемах таких людей, о проблемах их, скажем, возвращения к полноценной жизни, интеграции в общество, то первое, что нужно дать им понять, что мы о них не забыли. Что никто о них не забыл, что есть люди, которые о них помнят и о которым они не безразличны. Вот, а потому что очень часто человеку даже важно не то, что ты привез, а сам факт, что ты приехал. Что он вот сидя месяцами, годами у себя дома, да, наконец-то видит нового человека, который сам к нему приехал, потому что это интересно. И мне кажется, не обязательно только в зоне конфликта, а вообще важно при каждой возможности давать таким людям понять, что мы их считаем равными себе и что мы о них не забываем.
Ну вот, к сожалению, в СМИ украинских, да не только в украинских, получила известность история инвалидов-переселенцев в Куяльнике Одесской области. Сейчас недавно часть из этих переселенцев переехала в санаторий Святые Горы в Донецкой области. Давайте послушаем, о чем они говорили нашим корреспондентам об условиях жизни в Куяльнике и о самом переезде.
А может случиться так, что в один непрекрасный день придут и, с вещами на выход?
Да, такое может быть. Здесь никто не защитит. Ни полиция, ни МЧС никто не защитит. Да, такое возможно.
И что вы тогда будете делать?
Ничего, пойдем на вокзал. Там хотя бы светло.
Вот я инвалид, они ходячие, да? Отключили лифты, свет отключили, и вода, когда никогда. Мне нужно было как-то в город. Я рачком на попе сползал с 11 этажа на первый.
Теперь вот мы уезжаем, у меня дочь очень тяжелая, психбольная. Вот нас в 2014 году как какой-то хлам сбросили в Куяльник, без никаких там справок, что надо было. Вот точно так и сейчас. Мы куда-то нас сбрасывают, лишь бы сбросить.
Вот для полноты картины добавлю, что все-таки вот местные чиновники свое оправдание заявили, что по законодательству они обязаны только на полгода предоставлять бесплатное жилье, а люди жили там 2,5 года, из-за чего в санатории Куяльник образовался огромный долг, и государство, Минфин, якобы не дофинансировало вот их проживание там, там дальше. К нашему разговору присоединяется руководитель фонда «Парамир» в Харькове Евгений Струков по телефонной связи. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Евгений, ну вы вот наверняка в курсе ситуации с Куяльником. Как вы помогаете переселенцам и инвалидам в Харькове? Есть ли какие-то там позитивные новости, позитивный опыт, который вы можете поделиться?
Да, ситуацию в Куяльнике я знаю с самого начала. И многих людей, которые там проживали, я еще эвакуировал в 2014 году, когда был самый разгар событий. И знаю, то сейчас часть, которая поехала в Святые Горы, а часть вернулась домой в Донецк, Луганск. Это что касаемо Куяльника. А в Харькове, в области, да, ситуация такая же, как и во всех областях. Все очень печально, честно говоря. Обращаются к нам в основном люди с инвалидностью из числа переселенцев с одними и теми же вопросами и проблемами. Это трудоустройство, это проблема с жильем. Даже если люди имеют какие-то свои финансовые возможности арендовать квартиру там или часть дома, то нет никаких условий для колясочников, например. У меня вот знакомая женщина полгода не могла найти помещение, вернулась домой. Также проблема с Минздравом. Все проблемы, они у них никуда не делись, и их никто не решает.
Евгений, а много вообще людей с инвалидностью в Харькове, которых вы знаете, с Донбасса?
Которых я знаю лично, это где-то около пару сотен человек. А вообще примерно по статистике больше 10 тысяч.
Есть ли те, которые вынуждены переезжать из Харькова, вот как в Куяльнике? Некоторые поехали не в Святые Горы, а поехали просто в занятых сепаратистами Донецк. Вот, кстати, почему там растет количество инвалидов, о чем мы говорили с Евгением
Шаваловым. Да, возвращаются домой люди. Очень много повозвращалось. возвращаются по одной и той же причине, из-за неустроенности, здесь негде жить, там хоть дом, квартира, где они могут, ну, крыша над головой, скажем так, а здесь никто ими не занимается. Нет уж ни одной программы государственной нормальной, где бы заботились о людях и так дальше. Но у нас в Харькове существует только одно место компактного проживания переселенцев, это модульные городки, которые построили на деньги немецкого правительства. И то они рассчитаны там на 140 человек. В них там, по-моему, 5 или 6 людей с инвалидностью проживают. И больше на всю область нету нормальных мест компактного проживания. Вынуждены все или снимать за свой счет квартиры, или возвращаются домой.
Спасибо, Евгений, что обрисовали нам ситуацию. Евгений, как вы прокомментируете, как это подытожить? Какого вообще спрос в этом отношении?
Ну, а прежде всего, я, наверное, в лице нашего предыдущего собеседника скажу вообще спасибо харьковским врачам и людям, которые работали с инвалидами, за их отзывчивость в самое горячее время, летом 2014 года. Потому что, несмотря на то, что бюрократическая система не изменилась, и тогда у медиков не было там формальных оснований селить к себе людей с инвалидностью, но как минимум две семьи мы эвакуировали именно в Харьковскую область. Тогда вот, а что касается общей ситуации, ну, я могу только согласиться с тем, что говорит Евгений, что действительно люди не находят себя ни там, ни здесь, и действительно многие возвращаются туда по той простой причине, что здесь...
Ничем не лучше.
Или ничем не лучше, скорее люди не чувствуют, что им здесь рады. Вот нет у людей ощущения, что здесь их кто-то ждал.
Евгений, очень коротко, куда могут обратиться люди для того, чтобы помочь через ваш, да, людям с инвалидностью в серой красной зоне, куда, что им нужно, где об этом почитать?
Есть наш официальный сайт нашей организации responsiblecitizens.org, есть наши группы во всех социальных сетях, там же есть контактные телефоны, номера наших счетов и все материалы о нашей деятельности, фото и видеоотчеты. Вот, если вы, кто-то из ваших слушателей знает конкретную семью, которая хотела бы помочь в этих районах, то, разумеется, он может с нами связаться и сразу предупредить о том, что готов там оказать какое-то целевое пожертвование, и оно будет потрачено именно на помощь тем, кому он хотел бы поддержать.
Спасибо большое. Помогайте людям с инвалидностью. У нас в гостях был волонтер инициативной группы «Ответственные граждане» Евгений Шибалов. А прямо сейчас в обзоре прессы. Зачем Киеву проводить испытания ракет вблизи аннексированного Россией Крыма? И грозит ли Украине новый кассетный скандал?
Нужно ли Украине оружие для сдерживания агрессора и зачем Киеву проводить испытания ракет близ аннексированного Россией Крыма? Над этим вопросом размышляет еженедельник «Дзеркало Тыжня». С точки зрения военных, учения более чем оправданы. Во-первых, было продемонстрировано наращивание оборонного потенциала. Во-вторых, демонстрация восстановленной ПВО. Это еще и заявка на скорый выход на сцену новых ракетных разработок. Что же касается политических целей украинского руководства, то о них, как пишет издание, можно только догадываться. Вполне возможно, что сознательно обостряя ситуацию, в Киеве пытались прощупать Кремль. То есть пытались определить, где границы допустимого. Но, вероятно, это также и послание Москве о том, что западные лидеры поддерживают наращивание украинских военных мускулов. Еженедельник также утверждает, что сегодня оружие, как и в 80-е, становится весомым аргументом, и Украине стоит сосредоточиться на производстве ракет. Ведь это то, что она может создать самостоятельно, не оглядываясь на партнеров. После президентских выборов в Молдове, где победил пророссийский социалист Игорь Дадон, политика официального Кишинева по отношению к Приднестровью может в корне измениться. Об этом пишет газета «Сегодня». Новоизбранный президент не раз заявлял о возможности проведения референдума по статусу так называемой ПМР, намекая на федерализацию страны. По мнению Дадона, это поможет найти политическое урегулирование конфликта. Издание отмечает, нетрудно догадаться, что это чисто российский сценарий дестабилизации Молдовы. Украине Кремль, как известно, предлагает аналогичную федерализацию. Как и в случае с Донбассом, для возвращения Приднестровья в Молдову писались мирные планы, парламентом принимался закон об особом статусе, а группа по урегулированию конфликта 5+2 по типу Нормандской четверки и Минской трехсторонней контактной группы трудится уже 10 лет. Однако после аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе, Украина как участник форума 5+2 изменила отношение к Приднестровскому конфликту. Беглый украинский бизнесмен и депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил о том, что владеет аудиозаписями, которые свидетельствуют о причастности Петра Порошенко к политической коррупции. 29 ноября, по словам народного депутата, он передал спецслужбам США весь имеющийся компромат на президента Украины. Среди прочего, речь идет о скупке голосов в парламенте за принятие тех или иных решений. Правда, кроме этого заявления, пока что никаких других доказательств Онищенко общественности не предоставил. Об этом пишет Deutsche Welle. Вещатель отмечает, что выдвинутые обвинения в коррупции, тем более, если они подтверждены аудиозаписями, требуют ясной и четкой позиции президента Порошенко. Главе государства вряд ли удастся отмолчаться. Автор статьи также утверждает, что трудно спрогнозировать, чем закончится нынешний кассетный скандал для Петра Порошенко. Однако очевидно одно. От этого дела зависит судьба не только нынешнего президента Украины, но и развитие украинского общества в целом.
Заседание апелляционного суда по делу экс-народного депутата и бывшего главы Луганской облгосадминистрации Александра Ефремова перенесено на 13 декабря. Апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу защиты Ефремова на решение Печерского суда города Киева. 24 ноября этот суд оставил Ефремова под стражей в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня перед журналистами выступили адвокаты Ефремова, в том числе и его представитель в Европейском суде по правам человека, французский адвокат Максим Сесье. В суде был наш журналист Александр Демченко, он расскажет об этом поподробнее. Сейчас он с нами в студии. Здравствуй, Александр.
Здравствуйте.
Александр, о чем говорят адвокаты Ефремова и почему они продолжают требовать его освобождения из-под стражи?
Ну, адвокаты Ефремова, как и раньше, говорят о том, что дело сфабриковано, дело носит политический характер. И сегодня адвокат его Андрей Смирнов говорил о том, что... о том, что Ефремова содержат незаконно под стражей, и его, ну, как бы, суть в том, что 24 числа, о том, о чем ты говорил, Печерский суд оставил Ефремова под стражей, и прокуратура обосновывала это оставление под стражей, ну, определенными критериями, то есть то, что Ефремов может убежать за границу или на территорию, неподконтрольную украинскому правительству, о том, что у него есть банковские счета, и о том, что вообще Ефремов был задержан, грубо говоря, отправлен в СИЗО в аэропорту, когда хотел выехать за границу. И Смирнов говорит, что Ефремов не собирается никуда выезжать, собирается ходить на судебные заседания, ну и в конце концов будет отпущен на свободу. Вот сейчас попрошу прямую речь.
Это решение политики, которую он хотел для своего страны.
Я хотів би нагадати, що Україна є членом Ради Європи, і зважаючи на це, і пан Єфремов, він бажає мати можливість на справедливий суд. У травні пан Єфремов, 15-го року пан Єфремов висловив свої погляд на події, а як політична особа він має право на ці події, на свої погляди політичні, тим більше, що він представляє, як політик, він представляє якусь частину українського народу. А у В вересні пан президент Порошенко, він підписав угоду Мінську, яка в цілому відповідає тим ідеям, які висловлювались з паном Єфремовим у травні. А сьогодні його якраз звинувачують у правопорушенні. Ну, якщо дивитися з Європи, там, скажімо, з Франції, то, звичайно, події, які відбуваються, відбуваються в Україні, вони є драматичними з погляду Європи, але при цьому не потрібно, щоб погляди, які висловлював пан Ефремов, його сажали у в'язницю.
Это мы сейчас слышали французского адвоката Александра Ефремова, Максима Сесье. Он представляет Ефремова в Европейском суде по правам человека. Жалобу защиты Ефремова в Европейский суд по правам человека приняли, и сейчас она там на рассмотрении.
То есть я вот правильно услышал, что он говорит о том, что в Минских соглашениях написано то же самое, за что обвиняют Александра Ефремова. Такая позиция.
Да, адвоката. Очень интересная позиция. Ну, как бы один из пунктов обвинения Ефремова, это его высказывание в мае 2014 года, когда он выступал в Луганске, выступал в России, помните, он выступал в Совете Федерации, и как бы адвокат, его вот французский адвокат, и так, я, как я так понимаю, он не совсем даже ориентируется в украинских реалиях, он смотрит на эти все события с точки зрения, ну, французской адвокатской конторы, которую он представляет. Он видит, что то, о чем говорил Ефремов, то есть увеличение самостоятельности Донбасса, самоопределение народа Донбасса, децентрализация и так далее, это то же самое, что прописано в Минских соглашениях, что обязуется сделать Украина. И получается так, что в Европейском суде по правам человека адвокат высказывает именно эту позицию с этой точки зрения.
Что ж, будем следить за тем, как будут развиваться события. Интересная позиция. У нас в гостях был наш корреспондент Александр Демченко. Мы говорили о суде над Александром Ефремовым.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Ленинский суд российского города Кирова сегодня приступает к повторному рассмотрению так называемого дела Кировлеса в отношении лидера фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Это решение было принято в середине ноября. Тогда Верховный суд России отменил приговор, вынесенный 3 года назад, и отправил дело на новое рассмотрение. По версии обвинения, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, совместно с Офицеровым организовал хищение 10 тысяч кубометров леса. И это нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Подробнее в материале Натальи Джанпаладовой.
На первом заседании сторона защиты подала ходатайство о прекращении уголовного дела против Алексея Навального и Петра Офицерова, поскольку считает это единственным способом исполнить решение Европейского суда по правам человека. В феврале ЕСПЧ пришел к выводу, что во время первого рассмотрения в Кирове было нарушено право подсудимых на справедливое судебное разбирательство. Судья Алексей Втюрин, который сейчас рассматривает это дело, отклонил ходатайство защиты как преждевременное, объяснив это тем, что сначала ему надо выслушать обвинительное заключение и доказательства прокуратуры.
Сам Навальный сегодня до начала заседания заявил, что не сомневается в том, что суд Кирова и во второй раз вынесет обвинительный приговор по его делу. Он также сказал, что после этого он во второй раз будет подавать жалобу в Европейский суд.
Хорошо, ЕСПЧ скажет. Мы установили, что российская судебная система несправедлива, и она Навального повторно осудила. Ну, окей, кто-то у нас сомневался. Для кого-то это станет сенсацией, что российская судебная система несправедлива? Не станет. Поэтому, опять же, если это дело закончится обвинительным приговором, нет ни малейших сомнений, что мы точно так же выиграем в ЕСПЧ еще один раз. Но, тем не менее, я буду вновь лишен избирательного права на следующие 3 года.
Удалять все записи в телефоне перед выходом за хлебом и пользоваться для выхода в интернет Tor-браузером. Журналисты, блогеры и жители с проукраинскими взглядами группировки ДНР вынуждены жить под постоянным психологическим прессом. Чтобы сохранять относительную безопасность, они должны оставаться анонимными и соблюдать целый ряд правил, которые позволяют сводить к минимуму риск. Какие именно правила безопасности нужны украинцам-патриотам на неподконтрольных территориях, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
Независимо от того, являетесь вы блогером, журналистом или просто жителем с проукраинской позицией, вопрос с безопасностью в оккупации для вас главный вопрос. Для тех, кто остался в так называемой ДНР, действует ряд негласных правил, соблюдая которые удается сохранять анонимность. В первую очередь к ним относится безопасность в социальных сетях. Все мы уже привыкли, что жители в оккупации с проукраинскими взглядами находятся в социальных сетях под псевдонимами и без своих личных фото. Однако важно использовать и ряд средств, которые шифруют ваш IP-адрес, направляя запрос из Донецка в Голландию, Францию или любую другую точку мира. Для этого большинство здесь используют Tor-браузер. Однако Tor – это еще далеко не все, скорее это только начало. Даже когда вы выходите на пару минут за хлебом, ваш телефон должен быть чист. В нем не должно оставаться никакой сомнительной переписки, фото, а также открытых страниц в социальных сетях. Лично я иногда даже удаляю некоторые программы, если знаю, что проведу в городе целый день. Это же касается и вашего ПК или ноутбука. Да, все это довольно затратно по времени, но вы должны понимать, что в случае визита так называемого МГБ к вам домой или встречи с ними на улице, первым делом будут проверены информационные носители. Но и одного удаления сомнительной информации здесь недостаточно. Практически все удаленные файлы можно восстановить. Именно поэтому важно пользоваться специальной программой, которая стирает данные с жесткого диска и не оставляет следов. Хотя не стоит и слишком усердствовать. Еще летом меня проверяли донецкие чекисты на одном из блокпостов, и подозрение вызвал как раз совершенно чистый телефон. Поэтому важно учитывать и общий контекст той ситуации, в которой вы можете оказаться. В качестве примера могу сказать, что перед записью всех журналистских материалов материалов на диктофон, я обязательно проверяю, нет ли кого-то на лестничной клетке, кто мог бы расслышать мой монолог. Без лишнего пафоса можно сказать, что любая мелочь здесь может стоить вам жизни. Мне известен случай с проукраинским местным жителем, который считал себя в безопасности, потому что использовал Тор и псевдоним. Однако на своей странице социальной сети он поместил фото домашнего животного, которое узнали соседи, и понадобилось всего пару часов, чтобы распознать его личность. Для журналистов и блогеров, работающих здесь, ввиду необходимости делать фото и видеосъемку, а иногда и брать интервью, действует отдельный ряд правил. В первую очередь, вы, разумеется, не можете представляться журналистом украинских изданий. Это должно быть российское издание, реально существующее, причем желательно знать хотя бы несколько его первых лиц. Конечно, это не поможет в случае, если проверят аккредитацию, но для базового уровня все же необходимо. Видео и фотосъемка также имеют свои особенности, которые зачастую сказываются на качестве того, что передается в эфир. Естественно, у вас не получится просто встать перед режимным объектом, вроде администрации Захарченко, и сфотографировать его в нужном ракурсе. Из более общих правил можно выделить минимум контактов в реальности, даже с теми, кого знал до войны. Если эти контакты все же случаются, ни в коем случае не поднимать политических тем, даже если человек их сам поднимает и говорит в духе «Слава Украине». Недоверие к собеседнику – базовый принцип безопасности здесь. Но при всем этом нужно держать себя в норме, не давать развиться паранойи и не видеть в каждом встречном агента так называемого МГБ. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Вывести 1500 человек из-под обстрелов, ежедневно помогать фронту и не опускать рук. Уже 3 года Диана Макарова со своим фондом помогает гражданским и военным на Донбассе. Сегодня, в Международный день волонтера, Донбасс Реалии узнали, что заставляет идти волонтеры и откуда брать силы. Общалась с Дианой Макаровой Дарья Куриная.
Диана, с чего началась ваша волонтерская деятельность?
Майдан, ребята, без бронежилетов, ребят могут убить. Надо сделать все, чтобы как-то защитить ребят.
А нет ли усталости и выгорания после 3 лет непрерывной помощи фронту и гражданским?
Я когда слышу это слово «выгорание», я, извините, киплю от возмущения. Кто выгорел, тот выгорел. Я горю. У меня есть цель, это победа. И я должна идти к этой цели. Никакого выгорания нас не удержишь. У нас очередь людей, готовых, желающих ехать на фронт. Мы же фронтовые волонтеры. У нас такие устаканенные боевые экипажи, но они постоянно меняются, потому что вся команда хочет хоть раз, хоть два побывать на фронте и увидеть то, ради чего команда работает уже 3 года.
Кроме фронтового волонтерства, вы же помогаете еще и гражданским людям. Какое отношение у местных к вашим экипажам?
Вывести 1500 людей только из Дебальцева, Мироновского, Чернухина, Водина, Светлодарска, это достаточно немало для 3 человек. Это только на нас, на 3. Вон Макарова, Воронкова и Андрей Галущенко. Потом мы не оставляли этих людей, мы вели их и ведем. Все, кто остался на украинской территории, все могут рассчитывать на нашу помощь. Отношение к волонтерам, оно меняется. Если поначалу, в 2014, в начале 2015 года нас опасались, они боялись нас всех. Мы вытаскивали их из бомбоубежищ, мы их умоляли, просили ехать с ними. Они не знали, что их ждет, они боялись. То потом, уже через несколько дней, у нас были очереди на эти автобусы. Ну и сейчас, конечно, мирные люди украинской территории, они понимают, что волонтеры – это почти единственная их надежда, потому что государству очень тяжело справляться с вот этим количеством вынужденных переселенцев.
А те люди, которым вы помогли, присоединились ли они к волонтерскому движению?
Люди, которые просто сидели в бомбоубежищах, сейчас эти люди представляют какие-то местные благотворительные фонды, и они служат такими проводниками, посредниками между нами и между теми людьми, которые вот только-только перебежали с той стороны, и которые еще боятся, еще не знают, что их все. И у нас в команде, да, у нас работают люди, которым мы сначала просто помогали. Это было очень интересно, знаете, наблюдать, как в человеке просто вот представитель населения, как в нем рождается гражданин и волонтер.
Чего бы вы пожелали своим коллегам-волонтерам?
У каждого свой запас прочности. Если ты можешь, иди к победе. Если нет, уходи, но уходи молча. Самый распространенный вопрос, который мне задают ребята на фронте сейчас: а у вас еще будут силы? Вы еще с нами? Вы рядом? Понимаете? И мне очень трудно доказать ребятам, что мы рядом, и мы будем рядом до конца. Потому что если у них есть силы, то у нас эти силы должны быть априори.
Закладка. Открываем Донбасс.
Большой Донбасс, Любы, неизменно, и твои степи бескрайние, и курганы, холмы, буераки, леса, реки, море и меловые горы. Как по-прежнему Любы и дороги, дополняющий твой и без того неповторимый пейзаж, заводские трубы по горизонту, увитые сизыми дымками, будто зацепившимися облачками, и шахты твои с копрами, на которых по вечерам зажигаются земные звезды, звезды шахтерской славы и доблести. И ухоженные поля, на которых с вешней хлопотливой поры и до урожайной осени виснет жаворонок, воспевающий из поднебесья обозримый им труд земледельца. Иван Костыря, Дума о Донбассе.
Запомни эту страницу.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до завтра.